Москве 12:07. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Динара Седикова и режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Вот основные темы нашей программы. Государственная дума рассматривает законопроект о новых правилах регистрации партий. Совет министров иностранных дел стран Евросоюза обсуждает белорусский вопрос. Сегодня станут известны имена кандидатов на пост президента Всемирного банка. Смерть Марины Салье. Что будет с ее докладом о Владимире Путине? Все это, а также новости экономики и культуры, обзор прессы в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Итак, сегодня депутаты Государственной Думы намерены в третьем чтении принять законопроект об облегчении регистрации партий и снижении их минимальной численности. Проект был инициирован президентом России Дмитрием Медведевым после встречи с непарламентскими партиями. Следует напомнить, что поправки, предложенные рабочей группой, внесистемной оппозиции, в итоге приняты не были. Обсуждение в Госдуме уже закончилось. Вечером депутаты должны проголосовать за законопроект. За работой Госдумы следит корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев. Виталий, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день. Но голосование по законопроекту о внесении изменений в федеральный закон о политических партиях, где речь идет о либерализации требований к созданию новых политических партий, голосование состоится после 17 часов, как это принято в Государственной Думе. Но уже нет сомнений, что закон будет принят, поскольку в ходе обсуждения в третьем чтении законопроекта все фракции Государственной Думы высказались за этот законопроект. Можно сказать, что представители «Справедливой России» и «Единой России» безоговорочно. Выступление представителя КПРФ Анатолия Локтя, в нем содержалась и критика закона, однако и коммунисты заявили, что будут голосовать за. Выступали также, в обсуждении приняли участие также и представители Общественной палаты и партии, которые не прошли в парламент. Интересно, что выступление представителя Общественной палаты политолога Иосифа Дискина, оно своим пафосом совпадало с выступлением лидера фракции «Единая Россия» Андрея Воробьева. Оба говорили о том, что вот уж после принятия этого закона можно положить конец политическим спекуляциям на тему, что вот власть, ее истинные намерения одни, а говорит власть другое. И, в общем, они этот законопроект приветствовали. А вот лидеры партии «Правое дело» и «Яблоко» Андрей Дунаев и Сергей Митрохин, они, в общем-то, критически отозвались об этом законопроекте. Андрей Дунаев говорил о том, что вот сейчас появятся спойлеры, опять будет расцвет черных политических технологий. Сергей Митрохин заявил, что вот... В этом законе, прописанная в этом законе численность партий, 500 человек достаточно, чтобы зарегистрировать партию, это подрывает вообще основы федерализма, поскольку каждая область, каждый регион может создать свою партию, их будет очень много, и все это приведет к раздроблению политического ландшафта. Ведущий Сергей Нарышкин, спикер Госдумы, очень интересно оговорился, представляя Сергея Митрохина, Андрея Дунаева, он сказал, что вот и представители несистемной оппозиции здесь. На самом деле, как раз на себя обращал внимание тот факт, что не было представителей несистемной оппозиции, то есть партии, которые не зарегистрированы. Все-таки «Яблоко» и «Правое дело» зарегистрированы. Ну и вообще, хочется сказать, что не очень большое внимание депутатов вызвал этот законопроект. В начале пленарного заседания идут выступления фракций, там больше речь шла об Астрахани, о голодовке депутата предыдущего созыва Олега Шейна, и этому больше времени уделили депутаты, чем обсуждению законопроекта о политических партиях. Возможно, в Астрахань выйдет рабочая группа Госдумы для того, чтобы разобраться в ситуации.
Спасибо, Виталий. Корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев следит за работой Госдумы. Там депутаты должны сегодня принять законопроект, который упрощает процедуру регистрации политических партий. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня Совет министров иностранных дел Евросоюза обсуждает ситуацию в Белоруссии и, как ожидается, расширит ограничительные меры против Минска. Ожидается, что санкции будут расширены в отношении белорусских чиновников и некоторых компаний. О причинах и последствиях такого шага из Минска рассказывает Виталий Цыганков.
23 марта Совет примет решение о расширении списка белорусских лиц и компаний, подпадающих под санкции. Об этом сообщил белорусским журналистам неназванный европейский дипломат. По неофициальной информации, санкции могут быть расширены за счет 29 компаний и 12 лиц – судей, прокуроров, бизнесменов, которые ответственны за нарушение прав человека и репрессии в отношении оппозиции, а также финансово поддерживают режим Лукашенко. Впрочем, еще 21 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский вполне официально сообщил, что Евросоюз будет вынужден расширить санкции в отношении Белоруссии, если в стране не будут освобождены политзаключенные. В тот же день пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Савиных выступил с довольно примирительным заявлением о том, что ключом к урегулированию разногласий между Белоруссией и Евросоюзом является отказ от силового сценария. Прежде всего, надо прекратить практику постоянного расширения санкций со стороны Евросоюза. И дело не в том, имеют ли санкции эффект. Важно, что эта практика исключает возможность осмысленного и рационального сближения оппозиции, заявил Савиных. В списке белорусских граждан, чей въезд в Евросоюз запрещен и чьи активы на его территории должны быть заморожены, более 200 фамилий. Последний раз список был обновлен 27 февраля, после чего разгорелся дипломатический скандал. Белорусские власти рекомендовали главе правительства Евросоюза и послу Польши выехать в свои столицы для консультаций. В ответ своих послов из Минска отозвали все страны Евросоюза. Своего рода асимметричным ответом официального Минска стало формирование списка невыездных белорусских граждан, представителей оппозиции и журналистов. Власти даже не придумали никаких формальных законных оснований для таких действий, нарушая конституционное право граждан страны на выезд за границу. В последнем интервью телеканалу Russia Today Александр Лукашенко заявил, что список невыездных из Белоруссии представителей оппозиции будет даже расширен. Политолог Олесь Лагвинец считает, что репрессивные действия белорусских властей фактически не оставляют альтернативы европейским политикам.
Понятно, мотивации Европейского Союза, поскольку в Беларуси по-прежнему есть политические заключенные, а белорусские власти не реагируют на предложения Европейского Союза и продолжают по-прежнему использовать силовые механизмы для того, чтобы обеспечивать свою власть. Понятно, что это решение вряд ли сможет окончательно принудить белорусские власти позитивно ответить на ожидания европейской стороны. Скорее всего, мы станем свидетелями продолжения, по крайней мере, дипломатической напряженности в отношениях между Белоруссией и Европейским Союзом. Еще есть такой момент, что Беларусь, не имея нормальных отношений с Западом, все больше и больше рискует попасть в зависимость от России.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Буйнакске имама городской мечети и его охранника. Государственная Дума России рассматривает сегодня в третьем и заключительном чтении законопроект, который упрощает процедуру регистрации политических партий. Министр обороны Японии сегодня дал приказ о размещении системы противоракетной обороны в связи с запланированным на апрель в Северной Корее запуском ракеты. Исламистская группировка «Джунт Аль-Халифа», по некоторым данным связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство во Франции. Афганские талибы заявляют, что организуют акты возмездия в отношении солдат США в связи с недавним убийством 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали и потребовал восстановления конституционного порядка. В Бишкеке сегодня около 300 человек вышли на митинг против предлагаемой правительством новой редакции Трудового кодекса. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверь барьеров. Российский час». Рассказ о тех событиях российской культуры, которые по-настоящему существенны для жизни страны. Глаз о тех людей, творчество которых уже вошло или войдет в историю искусства. Ведет программу Марина Тимашева. Радиожурнал «Поверь барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Российские правозащитники выступили с инициативой по созданию нового надзорного органа в структуре Европейского суда по правам человека. В его функции войдет жесткий контроль за исполнением решений этого суда, сообщают российские газеты. Россия остается лидером по числу поданных в Страсбург жалоб, в то время как государство, по словам истцов, не выполняет предписание суда об устранении самих нарушений. Российский судья в Европейском суде Анатолий Ковлер заявил, что не видит смысла в создании новой структуры, а независимый эксперт считает, что проблема в безнаказанности чиновников, которые ответственны за исполнение судебных решений. Тему продолжит наш обозреватель прессы Мария Стройкова.
Совместное обращение представителей 24 российских некоммерческих организаций в Комитет министров Совета Европы приурочено к апрельской конференции в Брайтоне, где планируется всерьез реформировать структуру Европейского суда по правам человека. Основной задачей станет оптимизация работы суда, в котором рассмотрение ожидают 160 тысяч дел. Великобритания, которая будет возглавлять Совет Европы до мая этого года, предлагает решить проблему за счет усиления роли национальных судов, а ЕСПЧ рекомендует воздерживаться от принятия решений по вопросам, не требующим рассмотрения на европейском уровне. Глава фонда «Общественный вердикт», один из поставщиков жалоб в Европейский суд, Наталья Таубина, говорит, что российские правозащитники понимают желание немного разгрузить суд, но опасаются, что это негативно отразится на российских истцах. Решение проблемы бесконечного потока очень похожих жалоб российские правозащитники видят в создании новой структуры, которая бы устранила поводы для жалоб. В этом году Россия вернула себе звание основного поставщика жалоб в Страсбург. Годом ранее лидировала Турция. Было зарегистрировано более 40 тысяч. Основным поводом для обращений в Страсбург у россиян остаются несправедливые судебные разбирательства, пытки и нарушение прав на личную неприкосновенность. В январе ЕСПЧ в очередной раз указал России на то, что однотипных жалоб от ее граждан приходит слишком много. Судьи, проанализировав около 30 жалоб на условия содержания в российских тюрьмах и СИЗО, обобщили их и вынесли так называемое пилотное постановление, позволяющее указать государству на меры для решения структурной проблемы и определить сроки ее устранения. По словам Таубиной, решений по делам, официально признанным Европейским судом по правам человека, со стороны российского государства – единицы. Часто это касается жалоб пострадавших или родственников пропавших без вести мирных жителей во время военных зачисток, проводимых в ходе двух войн в Чечне. Как отметила глава фонда «Общественный вердикт», государство охотно выплачивает компенсации, но не выполняет предписание суда об устранении самих нарушений прав. Не начинаются новые расследования и не пересматриваются судебные решения. В той же Чечне не ищут военных, похитивших людей, хотя и заявители уже получили деньги. Исполнение решений Европейского суда по правам человека сейчас контролирует Комитет министров Европы. Однако, считает Таубина, создание нового надзорного органа позволило бы сделать процесс более эффективным. «Мы предлагаем расширить штат суда в Страсбурге и создать при нем независимый департамент, который мог бы обобщить практику по повторяющимся делам и накладывать на государство санкции за то, что оно не устранило повод для таких жалоб», — сообщила она. Также правозащитников волнует практика, когда жалобщик не сможет обратиться в Европейский суд напрямую. Нужно будет обзавестись квалифицированным адвокатом. При этом правозащитники могли бы помогать тем, кто решил добиваться правосудия в Страсбурге, однако их все чаще отодвигают от защиты клиентов в ЕСПЧ. Так, Министерство юстиции недавно лишило крупнейшую в России иностранную НКО «Правовая инициатива» лицензии. Как заявил Коммерсанту, представляющий Россию в ЕСПЧ судья Анатолий Ковлер, ему инициативы правозащитников кажутся сомнительными. По его мнению, создание в структуре суда отдельного надзорного органа не улучшит ситуации. Комитет министров и так надзирает за исполнением решений. Решать системные проблемы должен не Страсбург, а сами государства на национальном уровне, сказал Ковлер. В интервью «Радио Свобода» независимый эксперт по международному праву Александр Сковородко заметил, что проблема не в изменении российского законодательства, а в том, что его все равно не будут исполнять.
Какие бы мы поправки ни вносили, в том числе и в Европейский суд, все наши самые лучшие законы исполняться вряд ли будут должным образом. Здесь проблема в том, что безнаказанность полная чиновников. Особенно если чиновник, который отвечает за исполнение того или иного решения, наделен определенными властными полномочиями. Очень много сейчас лежит, например, в Европейском суде решается сейчас дело Муртазина и другие, 59 против Российской Федерации. Это по поводу обеспечения жильем военнослужащих, в отношении которых есть состоявшиеся судебные постановления о предоставлении им жилья, но жилье до сих пор не выделено. И несмотря на все заверения наших, так сказать, властей, представителей власти самого высокого уровня, что военнослужащие обеспечены, военнослужащие обеспечиваются, военнослужащие будут обеспечены, они до настоящего времени должным образом не обеспечены. Это массовое явление.
Это был эксперт по международному праву Александр Сковородко. Тем временем в самом Европейском суде по правам человека комментировать обращение правозащитников не стали, объяснив, что основная роль суда заключается в принятии решений по жалобам, поступившим на рассмотрение. Мария Старайкова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня должны быть названы все кандидаты на пост президента Всемирного банка, крупнейшей международной финансовой организации, которая оказывает помощь развивающимся странам. О том, кто может занять место уходящего в отставку Роберта Зелика, наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Какова задача Всемирного банка и кто обычно становится его президентом? На эти вопросы ответил американский экономист и политолог, профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
Well, the World Bank and the International Monetary Fund are two of the leading international organizations.
Всемирный банк и Международный валютный фонд – две ведущие международные организации, созданные в конце Второй мировой войны союзниками западной антигитлеровской коалиции. МВФ в основном призван помогать в решении проблем, вызванных нестабильностью валютных курсов, дисбаланса в системе международных расчетов. Президентом МВФ становится европеец, а президентом Всемирного банка – американец. Таково неписанное правило. Всемирный банк был призван помогать в реконструкции и развитии стран, пострадавших во время Второй мировой войны, а затем концентрировался на помощи развивающимся странам. Помощь заключается в предоставлении льготных кредитов. Поскольку Соединенные Штаты являются главным финансовым спонсором Всемирного банка, президентом его становится американский гражданин. Такое разделение закрепилось с момента создания двух финансовых институтов. В 70-80-х годах, когда многие развивающиеся страны стали переходить в разряд экономически развитых, Всемирный банк стал менять свои задачи и сконцентрировался на субсидировании образования, инфраструктуры, охраны окружающей среды. Президент Всемирного банка задает направление и тон в организации. Технически он несет ответственность за то, чтобы касса банка не оскудевала, как не оскудевала бы рука дающего, то есть Соединенных Штатов, Англии, Франции и других стран. Выдвигает кандидатов на пост президента Всемирного банка администрация Соединенных Штатов. Обычно выдвигается человек, который политически и идеологически соответствует курсу американского президента. Это человек из мира крупного бизнеса или из крупной международной организации с прочными политическими связями в Вашингтоне. Не является ли таким человеком Ларри Саммерс, которого упоминают в качестве возможного кандидата? Он бы полностью соответствовал политическому и идеологическому курсу нынешней американской администрации. Но, к сожалению, за его плечами есть одна скандальная история. Когда он был президентом Гарвардского университета, он высказал мнение, будто женщины обладают недостаточными способностями и недостаточным интеллектом в некоторых областях науки. Саммерса обвинили в мужском шовинизме, предубеждении против женщин, и он вынужден был подать в отставку. Ему это могут припомнить, если он станет реальным кандидатом на пост президента Всемирного банка. Я сомневаюсь, что президент Обама остановит свой выбор на Саммерсе, когда приближаются выборы президента США. В такой момент Обама не рискнет выдвинуть Саммерса на пост президента Всемирного банка. Кто еще, по вашему мнению, может оказаться в списке кандидатов? Хорошо известный международный экономист Джеффри Сакс. Мир помнит его как экономического советника ряда правительств бывших социалистических стран. В 90-х годах он помогал этим странам перейти от командной экономики к свободному рынку. Сам Джеффри Сакс считает себя вполне подходящей кандидатурой на пост главы Всемирного банка. Поскольку нынешний президент банка Боб Зелик только-только объявил о своем уходе, нужно больше времени, чтобы выдвинуть человека, которого президент Соединенных Штатов сочтет достойным и главное, надежным партнером. В канун президентских выборов Барак Обама не может себе позволить ошибиться, дабы не обнаружился у кандидата на пост главы Всемирного банка какой-нибудь скелет в шкафу, и Обама не оказался бы в неловком положении. С моей точки зрения, и Саммерс, и Сакс – сторонники более жесткого государственного контроля в экономике, в отличие от тех, кто выступает за более открытый для конкуренции деловой климат, способствующий экономическому росту. Саммерс и Сакс, к сожалению, предпочитают регулирование экономики, а это часто контрпродуктивно и замедляет развитие страны в то время, как она нуждается в повышении своего статуса. Разные спекуляции по поводу Хиллари Клинтон далеки от реальности, и не только потому, что она сама не изъявила пока желание стать президентом Всемирного банка, но и потому, что это не ее сфера деятельности. Бывшая первая леди, затем сенатор, ныне госсекретарь, все это не делает ее экспертом в области международной экономики и финансов. Конечно, у нее колоссальные политические связи, и это очень важно, но этого недостаточно, ибо ей не хватает опыта и знаний в области экономики. Каковы достижения и недостатки Всемирного банка? Плюсы в том, что Всемирный банк дает не только советы, но и предоставляет займы разного рода странам, переживающим финансово-экономические трудности. А минусы в том, что советы не всегда годились тем или иным странам, и требования, при которых Всемирный банк выделял займы, выдвигались без учета специфики страны. Часто бывало, что выданные кредиты и займы в странах третьего мира тратились не на развитие экономики, а на личное обогащение диктаторов и правящей элиты. Критики Всемирного банка предлагают удовлетворять просьбы о займах и кредитах тех стран, которые проводят демократические реформы, гарантируют права на владение бизнесом и недвижимостью, признают незыблемость контрактов, позволяют гражданам реализовывать свои предпринимательские способности. Выдвигая такие условия, Всемирный банк сможет гораздо эффективнее помогать народам развивающихся государств. Это был Ричард Эббелинг, американский экономист. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Украинская власть воспрепятствовала молодежной акции протеста на Майдане. Насколько серьезен потенциал молодежного протеста? В программе участвует депутат Верховной Рады Украины Леся Оровец. Ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей» в 19.07 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», темы второй половины часа. Сегодня в Брюсселе будет объявлено о введении новых санкций против Белоруссии, Сирии и Ирана. Мнение эксперта о том, насколько эффективным инструментом давления на авторитарные режимы являются международные санкции. 21 марта скончалась политик Марина Салье. Что будет с так называемым докладом Салье о вице-мере Владимире Путине? Эти и другие темы в следующей половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Буйнакске имама городской мечети и его охранника. Преступление было совершено сегодня утром, когда имам и его охранник шли по улице, произошел взрыв. Госдума России рассматривает сегодня в третьем заключительном чтении законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Китай сегодня призвал страны дальневосточного региона к сдержанности в связи с намеченным Северной Кореей на апрель запуском ракеты. Исламистская группировка Джунд-аль-Халифа, по некоторым данным связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за недавнее убийство во Франции. Афганские талибы не верят американскому правосудию и непременно организуют акты возмездия в отношении солдат США в связи с недавним убийством 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар. С таким заявлением выступил сегодня представитель талибов. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали и потребовал восстановления конституционного порядка. В Бишкеке сегодня около 300 человек вышли на митинг против предлагаемой правительством новой редакции Трудового кодекса. В Молдавии сегодня будет приведен к присяге новый президент страны. 63-летний юрист Николай Тимофти был избран главой государства парламентом. Папа Римский Бенедикт XVI отправляется сегодня в турне по странам Латинской Америки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Брюсселе, как ожидается, будет объявлено о введении новых санкций против Белоруссии, Сирии и Ирана. Будут расширены так называемые «черные списки» граждан этих государств, которым запрещено посещать страны Евросоюза. Их банковские счета будут заморожены. В отношении Сирии уже действуют ограничения на торговлю, запрещены полеты грузовых самолетов в страны Евросоюза, закрыто посольство нескольких стран. О том, насколько эффективным инструментом давления на авторитарные режимы являются международные санкции, мой коллега Михаил Соленков беседовал с главным научным сотрудником Института Востоковедения Российской Академии Наук Владимиром Исаевым.
Международные санкции в отношении особенно режимов диктаторских, авторитарных и так далее, они как-то не очень показывали свою эффективность. Если мы обратимся к арабскому региону, то эти санкции, если мне память не изменяет, они применялись и к режиму, например, иракскому во времена Саддама Хусейна, и к ливийскому во времена Каддафи. Но как эти люди находились у власти, так они и находились до тех пор, пока один из них не был свергнут с помощью внешних сил, а другой просто-напросто был сметен собственным народом. И поэтому говорить об эффективности, да, конечно, они создают определенные затруднения в повседневной жизни. Да, конечно, они ограничивают, в общем, возможности того или иного режима, ну, скажем, легко распоряжаться какими-то средствами, потому что нужно все-таки поддерживать свое население в той или иной степени. Но решающего значения эти санкции, ну, во всех случаях, как показывает практика, они не имеют.
То есть вы не можете припомнить примеры успешного применения экономических санкций и запретов на въезд в другие страны?
Я не думаю, что Саддам Хусейн или там полковник Каддафи очень сильно страдали от невозможности выехать за границу. Тем более, что эти санкции принимают не все страны. Какие-то страны не будут поддерживать подобного рода санкции. Да, ухудшение положения и жизненного уровня населения происходило, но повторяю, что это было нерешающе. Естественно, это вызывает недовольство, но хотя бы в том, что, например, если вот уже санкции начали действовать, я не столь давно был в Сирии и видел, например, что действительно сократился туризм, многие гостиницы стоят пустыми, и, соответственно, персонал оказался на улице. Повысились цены на некоторые товары, прежде всего продовольствие, причем заметно. И наоборот, упали на товары промышленного производства местного, по той простой причине, что для Сирии очень важен был внешний рынок, который сейчас оказывается закрытым. Я имею в виду, что неопределенную часть своей продукции, скажем, текстильной промышленности, Сирия, причем значительную Сирию, направляла, скажем, в страны арабского или, как принято говорить на Западе, Персидского залива. Они сейчас фактически прервали все эти экономические связи. И естественно, что экономическое положение общее ухудшается страны и население в том числе.
Но для Сирии недовольство населения не означает смену власти в стране.
Для того, чтобы произошла смена власти в стране, здесь надо учитывать ряд обстоятельств. Ну, в частности, какая доля среди этого населения недовольна этой властью до такой степени, что согласна выйти на улицы и тем более взяться за оружие. Пока в Сирии я что-то этого, честно говоря, не заметил, значительного контингента такого рода. А вот трупы убитых ливийцев и египтян я видел.
Россия и Китай блокировали резолюцию по Сирии, Москва и Пекин против военной интервенции. Повторение ливийской истории сейчас кажется единственным способом остановить гражданскую войну в Сирии.
Международное сообщество должно заниматься тем, чтобы останавливать подобного рода действия, например, какими-то силами немножко другими, не так, как это происходило в Ливии, я категорически противник такого сценария в Ливии. А вот посмотрим, как будет проводиться миссия Кофи Аннана и насколько это будет эффективно. Но, в принципе, там вот эти шесть положений, они достаточно, на мой взгляд, разумны.
Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков беседовал с «Востоковедом» Владимиром Исаевым. Являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы? Вот как на этот вопрос ответили жители Саранска, корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Я так не считаю, я считаю, что эти санкции просто ухудшают жизнь обычного народа в этих странах и кардинально ничего не меняют.
До сих пор ни один авторитарный режим не изменился от международных санкций. Так что эффекта ноль, я считаю.
Вот по большому счету они должны повлиять, так как сейчас в 21 веке вообще земной шар весь изменился, хоть экономически, хоть политически, поэтому... Если серьезные люди будут принимать участие в принятии таких санкций, то, конечно, должны.
Судя по Ираку, международные санкции никакой роли ведь не сыграли. Страну разбомбили, порядок там не навели. В чем же заключались вот эти международные санкции? Может быть, они были заключены в угоду какой-то системе? Вот я сейчас вижу, что ООН, которые бы должны вмешиваться в эти процессы, оно самоустранилось. И я не вижу смысла, реального смысла, который наводили порядки вот эти санкции. Я думаю, что под прикрытием международной санкции кроется чья-то просто какая-то мохнатая рука.
Какие бы санкции к Лукашенко не применяли, он их через бедро. Я думаю, что если бы все вели себя так, как Лукашенко, и угомонились бы западники.
Я думаю, что не могут оказать давление, потому что от этого будет страдать только народ, и больше ничего это не даст.
Что понимать под международным санкциям? Поскольку сейчас, фактически, я считаю, не существует международных организаций, которые действуют в целом в интересах всего человечества, а есть только Соединенные Штаты Америки, которые диктуют свою волю, то если поднимать под международными санкциями США, то, конечно, могут повлиять. Но мы этого видим, как в случае с Саддамом Хусейном и с другими диктаторами. А если мы имеем в виду то, что называется ООН и другие программы, то никакого влияния сейчас на развитие общества в целом не оказывает.
Нет, я считаю, что нет, от этих санкций международных только будет хуже народу. Это все на плечи ляжет. Нет, только люди будут страдать от этого.
Да, эти санкции эффективны, если это будут военные санкции, как это было в Ираке, в Ливии. А экономические санкции, если вводить, от них будет страдать только народ. Руководители государства от этого никак не пострадают.
Вот что отвечали на вопрос, являются ли международные санкции эффективным инструментом давления на авторитарные режимы прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Свобода в полдень». 21 марта скончалась политик Марина Салье. Она была главой комиссии Ленсовета, которая анализировала деятельность вице-мэра Петербурга Владимира Путина в 92 году. Что будет с так называемым докладом Салье после ее смерти? Об этом корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко беседовала с соратниками Марины Салье.
Роль заместителя мэра Петербурга Владимира Путина в бартерном деле в 92 году исследовала депутатская комиссия Ленсовета во главе с Мариной Салье. Комиссия пришла к выводу, что за границу уходили природные ресурсы по экспортным лицензиям, выданным Владимиром Путиным. Взамен в Петербург, оставшийся без еды, должно было поступить продовольствие, но не поступило. Цена вопроса не менее 100 миллионов долларов. В 92 году депутаты Ленсовета обратились к мэру Анатолию Собчаку с требованием отстранить Путина от должности, а также в прокуратуру. Возбуждение дела было отказано. Расследование проводило контрольное управление администрации президента, однако о его результатах известно только то, что Путина вызывали к президенту Ельцину в Москву для объяснений. В последние годы жизни Марина Салье прервала многолетнее молчание. Давала интервью журналистам, вела блог на Радио Свобода, писала в Facebook, выступила на митинге за честные выборы в Петербурге 4 февраля. В своей речи Марина Салье заявила, что добивается того, чтобы дело Путина было доведено до суда. Документы, экспортные лицензии, договоры, объяснительную Владимира Путина и многое другое Марина Салье бережно хранила. Что будет с ее архивом? На этот вопрос отвечает председатель Совета Лиги избирательниц Санкт-Петербурга Татьяна Дорутина.
Я уговаривала Марину Евгеньевну сдать в исторический архив в Петербурге. И часть документов они туда сдали. Но самые, как бы, дорогие документы Марина Евгеньевна не отдала туда. Там, в принципе, можно заключить договор, по которому, например, родня, близкие или вот те люди, которые доверили архив, архив имеет право выдавать те или иные документы только с их согласия, например. Или засекретить этот архив на столько лет, насколько они хотят. То есть там есть разные условия хранения этих документов. Но в наше время вообще ничего непредсказуемо. Неизвестно, как придут там матрос-железняк и архив раскурочит этот. Часть документов, которые не нужны, там много публикаций, книг разных, когда были, которые были в большом количестве, привезли в Лигу избирательниц. Я здесь потихоньку, народ разобрал ее. Книга вот «История свободной демократической партии», потом ее книга «Мафрупция», выпущенная в 93-м или 94-м году. Ее работа по женскому движению, ее работа в Чечне, вот с кавказскими женщинами. То есть вот эти вот как раз издания у меня были. А часть они еще вот как бы все говорили, все откладывали. Приведем в порядок и будем тогда думать.
Что касается досье по так называемому делу Путина, решение о том, куда передать оригинал, родственники Марины Салье пока еще не приняли. Но есть много копий, продолжает Татьяна Дорутина.
Если говорить вот о деле Путина, да, то вот эти документы, копии, по крайней мере, хранятся, есть в руках у многих российских журналистов и у многих западных журналистов. Марина Евгеньевна из этого тайны не делала. Насколько я знаю, у нее было и Радио Свободы, и BBC, и немецкие журналисты, и итальянские. Всем показывались эти документы, могли с ними знакомиться и снимать копии. Первоисточники этих документов, насколько я понимаю, вот хранятся не в ее доме, но они хранятся и, значит, будут в свое время, видимо, переданы.
Последние годы жизни Марина Салье писала автобиографию, которую планировала издать за границей. Марина Салье намеревалась осмыслить политическую историю 90-х, объяснить, как слово «демократ» стало ругательным. Однако Марине Салье удалось закончить только первый том, говорит бывший соратник Марины Салье Леонид Добровольский.
Она его назвала «сентиментальный роман». Вот. Это автобиографическая книжка. Она задумана была в трех томах. И написан, в сущности, первый том, это период жизни, который кончается поступлением в университет. То есть там блокада, эвакуация в Среднюю Азию, возвращение там и так далее. Я так думаю, что она имела в виду, наверное, в третьем томе уже рассказать о своей деятельности политической, вот, собственно, последние годы. Написан только вот этот первый том, вот, написан он неплохо. Ну, безусловно, там требуется редакция, но там у нее была очень серьезная проблема. Дело в том, что ее мачеха, которой 90 лет, и она еще, слава богу, жива, была категорически против вообще публикации этой книжки.
Прощание с Мариной Салье состоится в субботу в Петербурге. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Саратовской области Павла Ипатова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Буйнакске имама городской мечети и его охранника. Госдума России рассматривает сегодня в третьем и заключительном чтении законопроект, который упрощает процедуру регистрации политических партий. Министр обороны Японии сегодня дал приказ о размещении системы противоракетной обороны в связи с запланированным на апрель в Северной Корее запуском ракеты. Исламистская группировка «Джунта аль-Халифа», по некоторым данным, связанная с «Аль-Каидой», взяла на себя ответственность за недавнее убийство во Франции. Афганские талибы заявляют, что организуют акты возмездия в отношении солдат США в связи с недавним убийством 17 мирных жителей афганской провинции Кандагар. Совет Безопасности ООН осудил военный переворот в африканском государстве Мали и потребовал восстановления конституционного порядка. И в Бишкеке сегодня около 300 человек вышли на митинг против предлагаемой правительством новой редакции Трудового кодекса. Выпуск новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Закон о партиях выходит на финишную прямую.
Комментарии экспертов.
феномен тулузского стрелка. Взгляд психолога.
Право автора.
Архаический синдром. Владимир Абаринов. О подавлении Pussy Riot.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики, и с ними вас знакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в феврале, по оценке Министерства экономического развития, увеличился на 4,8% к уровню такого же месяца 2011 года и на 0,5% к уровню января, с учетом сезонного и календарного факторов, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В целом, за два первых месяца года объем ВВП России вырос в годовом исчислении на 4,3%. Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству и Центральному банку к 1 сентября 2012 года представить предложение о внесении поправок в законодательство, предусматривающих снижение менее чем до 50% доли государства в банках с государственным участием. Сейчас правительству России принадлежит 100% акций Россельхозбанка и 75,5% акций банка ВТБ. Кроме того, государство через Центральный банк контролирует почти 58% акций Сбербанка, крупнейшей кредитной организации страны. Международные или золотовалютные резервы России за период с 9 по 16 марта сократились на 2 миллиарда 300 миллионов долларов или почти на 0,5%, до 505 миллиардов 400 миллионов. Об этом говорится в материалах Центрального банка. Министерство экономического развития России не поддерживает любые предложения по дополнительной индексации тарифов на услуги естественных монополий, заявила глава министерства Эльвира Набиуллина. Ранее концерн «Газпром» предложил правительству провести в текущем году дополнительную индексацию тарифов на газ для промышленности более чем на 26% с 1 октября. Согласно же планам правительства, цены на газ для всех категорий потребителей должны в этом году повыситься один раз на 15% с 1 июля. Урожай зерна в России в 2011 году, согласно уточненным данным, составил 94 миллиона 200 тысяч тонн, заявил представитель Министерства сельского хозяйства Дмитрий Бобков. Это на 300 тысяч тонн больше, чем сообщалось ранее. В текущем сезоне, согласно оценке министерства, урожай зерна в России может оказаться на уровне минувшего года. Курс доллара на сегодня 29 рублей 24 копейки, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 72 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода». Продолжит программу «Свобода в полдень» новости культуры. 27 марта – день рождения Мстислава Ростроповича. Выдающемуся музыканту исполнилось бы 85 лет. С утра патриарх московский всея Руси Кирилл отслужит молебен в храме Христа Спасителя. Затем в Брюсовом переулке установит памятник Мстиславу Леопольдовичу. Тем же вечером на сцене Большого зала Московской консерватории откроется третий международный фестиваль его имени, рассказывает Марина Тимашева.
Памятник маэстро Ростроповичу выполнен скульптором Александром Рукавишниковым из камня. Ольга Ростропович, организатор фестиваля, рассказывает.
Александр Рукавишников сам хотел сделать этот памятник, и он в него вложил, знаете, просто то, что называется, в этот камень вложил всю вот свою душу. Единственное, на чем настаивала Галина Павловна, чтобы это было в реалистической форме, чтобы это не было так что-то неузнаваемое, такое сверхъестественно-символическое.
Концертная программа откроется 27 марта оперой Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет» Мценского уезда. В Москву едут музыканты симфонических оркестров Великобритании. Они-то вместе с коллегами из Русской филармонии покажут оперу Шостаковича. За пульт станет Дмитрий Юровский. Другой Юровский, Владимир, поведет за собой Лондонский филармонический оркестр и Государственный оркестр имени Светланова. После длительного перерыва вновь возьмет в руки скрипку Максим Венгеров. Вместе с пианистом Вагом Папаняном он сыграет сонату Генделя, партиту Баха и крейцеру сонату Бетховена.
Максим Венгеров очень много выступал с папой, у них были очень близкие отношения, знаете, как у, скажем так, у отца и сын. И потом на какое-то время после ухода папы Максим отошел от игры на скрипке. По многим обстоятельствам он хотел заниматься дирижированием, хотел попробовать себя на этом поприще. Ну и потом там были некоторые проблемы с рукой, которые сейчас, к счастью, уже все устранились. И поэтому после многих лет сейчас он возвращается к концертной сцене.
Весьма необычным обещает стать вечер приношением Мстиславу Ростроповичу.
Тут мы хотим собрать все виолончели, чтобы они сыграли для папы. Думаю, что в этом концерте будут участвовать от 60 до 80 виолончелей.
Своей шалостью называет Ольга Ростропович выступление The Dizzy Gillespie All-Star Big Band.
Потому что папа в свое время очень ругался на меня и на мою сестру Лену, когда мы слушали какие-то вещи, которые вроде бы не должны слушать, потому что мы должны заниматься инструментами, вообще заниматься серьезными делами, а не пустяками. Это относилось к Битлз, к джазу и всякой такой истории. А несмотря на то, что я папу очень часто заставала, когда он с большим удовольствием слушал своего любимого Эр Гарнер, у нас будет вечер джаза. Потому что папа, на самом деле, знаете, ценил высочайший профессионализм во всех сферах искусства.
Еще один уникальный вечер посвящен музыке Сергея Прокофьева. Здесь «Египетские ночи» с участием Чулпан Хаматовой и Константина Хабенского, а также оратория «Иван Грозный».
«Египетские ночи» были написаны Прокофьевым по просьбе Таирова. Прокофьев это заинтересовало, он приехал в Россию. Это было первое произведение, которое написал после своей эмиграции. Это прозвучало в 1934 году. Дальше мы знаем историю. Камерный театр был закрыт. С тех пор, с 1934 года, «Египетские ночи», вот в том исполнении, в котором это будет исполняться у нас в фестивале, не звучало. То есть так, как это было задумано Таировым и, в общем, как это было написано Прокофьевым. Впервые в России будет исполнена версия музыки Прокофьева к фильму «Иван Грозный». Недавно совершенно нашлась партитура Левона Ахтамяна, который был ближайшим, очень близким другом Прокофьева. И он делал все переложения его симфонии для фортепиано. Вот сейчас совершенно недавно в архивах личных Ахтамяна было Нелли Кравец, есть такая музыковед. И она нашла в архивах вот эту совершенно новую партитуру, никогда никем не игранную, не исполненную. Совершенно потрясающая история. И именно эту версию Ахтамяна впервые в России будет исполнена на нашем фестивале. Удивительно, что вообще в наше время еще существует произведение таких великих композиторов, которые вдруг открываются.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича проходит в третий раз и конкурирует с пасхальным фестивалем Валерия Гергиева и фестивалем симфонических оркестров мира. Это тем более удивительно, что организует его, включая концерты в разных городах России и за рубежом, команда из 10 человек. Ольга Ростропович говорит, что ради любви люди могут свернуть горы. А на замечание о планетарном характере фестиваля отвечает: так ведь отец был планетарной личностью. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Защитники Цаговского леса в подмосковном Жуковском намерены проверить законность вырубки просеки под строительство трассы к авиасалону «Макс». В городской администрации заявили, что их действия законны. Подробнее Наталья Джампаладова.
По проекту, который реализуют власти города и представители компании «Мосавтодор», необходимо вырубить 12 из 100 гектаров Цаговского леса. На просеке построят дорогу к летно-исследовательскому институту имени Громова, где проходит авиасалон «Макс». По замыслу администрации, эти меры должны также разгрузить город от транзитного транспорта. О строительстве трассы объявили еще 3 года назад. Защитники леса заявили, что в ночь на 21 марта этого года была вырублена значительная часть просеки. Подход к месту вырубки охраняли полицейские и сотрудники частных охранных предприятий. Подробнее о ситуации рассказывает главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская.
В лесу огромная просека. Жители пошли на заседание Совета депутатов. Жители говорили и депутатам, и заместителю мэра, который подписал постановление на вырубку, они говорили, что это бандитизм и требуют отставки всей действующей власти. В 2009 году были общественные слушания по этому проекту, и жители всех города однозначно сказали нет. Жители города сложились своими собственными деньгами для того, чтобы доказать власти, что это не кучка маргиналов борется за этот лес. И на свои деньги в Левади-центр заказали социсследование, которое показало, что 80% населения категорически против этого проекта. Но госэкспертиза проигнорировала все это. Совершенно лукавое оправдание власти, что это решает транспортную проблему города. Это федеральная трасса, которую заводят в город, но они не выводят. Это создаст еще большие пробки в городе Жуковском.
Наталья Знаменская также сообщила, что 24 марта защитники Цаговского Ленинского леса планируют провести встречу с депутатами Московской областной думы, на которой они обсудят дальнейшие действия. В планах инициативной группы проверить законность вырубки, а также потребовать отставки чиновников. В администрации Жуковского заявили, что лес вырубали ночью, чтобы не перекрывать проходящую рядом дорогу и не создавать транспортный коллапс. Реакция защитников леса властей не удивляет, говорит помощник главы городского округа Жуковский Евгений Солодилин.
Всегда есть люди, которые за, и есть против. И, как правило, те люди, которые против, они более активны. То, что эта инициативная группа собирается проверять законность вырубки леса, это их право. Документы у нас все имеются, постановление, уведомление населения через официальную газету, постановление о рубке, постановление о изменении транспортной схемы в городе Жуковском. Все это имеется. Мы готовы ответить на все вопросы, заданные жителям. Тем более, мы уже неоднократно отвечали на эти вопросы.
В администрации также отметили, что за вырубку просеки в Цаговском лесу предусмотрена компенсация более 170 миллионов рублей. Правда, эти деньги пойдут на озеленение новых районов, сообщил Евгений Солодилин. Министерство экологии и природопользования Московской области отмечает, что строительство дороги через Цаговский лес вреда экологии Подмосковья не нанесет. Экологи же утверждают, что на деле может пострадать гораздо больше, чем 12 гектаров леса, о которых идет речь в проекте. Кроме того, строительство этой трассы противоречит нормам российского законодательства, говорит руководитель лесной программы Greenpeace России Алексей Ярошенко.
Согласно Лесному кодексу Российской Федерации, запрещается такое изменение границ городских лесов, которое ведет к уменьшению их площади. Цаговский лес – это лес, который целиком находится на территории городского поселения, то есть это городской лес. Если сейчас он вырубается, уменьшается его площадь, это уже незаконно. Город Жуковский теряет единственный крупный лесной массив, который в этом городе находится. Сейчас вот говорят, что там потеряно будет всего 12 гектаров леса. Нет, дорога разобьет лес на несколько частей, которые начнут усыхать. Причем старые ельники погибнут сразу. В течение пары лет после строительства дороги остальные участки леса, там сосново-березовые, они, конечно, будут более устойчивы, но в течение ближайших 10 лет в городском окружении, скорее всего, тоже их судьба будет предрешена. Таким образом, лес будет потерян целиком.
По словам Алексея Ярошенко, компенсировать потерю Цаговского леса едва ли будет возможно. Свободных земель для нового леса нет. В 1982 году Цаговский лес был признан особо охраняемой природной территорией. В 2010-м власти города добились отмены этого решения в судебном порядке. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Час прессы». Можно ли остановить пытки в полицейских участках, не проводя политическую реформу в стране? Тему обсуждает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков и обозреватель газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Михаил Рутман. Ведет программу Виктор Резунков. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут сразу после новостей. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Сообщение для наших слушателей. С воскресенья, 25 марта, меняется расписание нашего вещания на коротких волнах. В конце каждого радиочаса мы сообщаем частоты, на которых нас можно слушать в следующем часе. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15 130 и 17 820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».